Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Мы продолжаем наше паломничество в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. В прошлый раз вам рассказали о том, что нижний храм этого великолепного византийского строения посвящен святыням Святой Земли, святыням Палестины, святыням, которые упоминаются в Евангелии и которые мы можем видеть и в храме Гроба Господня, и в Вифлееме, и в Гефсимании. Сегодня я привела вас в верхний храм. С нами опять беседуют прихожанки и соработники в этом храме. Елена Крылова, Елена Лехт и раба Божья Галина. Здравствуйте.
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 Мы говорили, что храм этот непростой, даже не по своим святыням, не по своим изумительным украшениям, мозаикам, а еще и потому, что в благоукрашении этого храма участвовали все прихожане, которые в результате стали и художниками, и мозаичистами, иконописцами, и даже укладчиками мрамора. Мне бы хотелось поговорить сначала о том, как начинался этот храм, с человеком, который это помнит. Ну, да, допустим, первая литургия, она прошла уже в храме, который был построен?
С нашим батюшкой всегда происходит что-то необычное. Даже не верится, что такое может быть. Но храм начинался с молитвы, прежде всего. Когда заложили плиту, на которой стоит храм, это было в конце ноября.
Какого года?
2009 год. И никто не думал, что в ближайшее время может состояться служба. Но наш батюшка, его иногда и называют батюшка праздник. Он умеет устраивать праздники.
Отец Мелхиседек.
Отец Мелхиседек, да, наш настоятель, наш духовник. Это было в конце ноября, а уже весной, 26 апреля, была Пасха, и мы не думали, что она может здесь проходить, потому что воздвигли стены в нижнем храме, но это были бетонные стены без окон и без дверей. И как там служить, никто даже себе не представлял. У батюшки он может все продумать и организовать. Окна были и двери затянуты пленкой. Батюшка поставил пушку, чтобы мы не замерзли.
Пушку?
Большой такой обогревательный прибор. Его так в народе, наверное, называют пушкой. Обратился к прихожанам, чтобы принесли ковры, чтобы мы не замерзли, стоять на бетонной плите.
И все принесли из дома ковры?
Да, все было устлано коврами. В храме не было ни престола, ни алтарной стены. Все было открыто. Мы присутствовали при литургии в этом храме. И служба, конечно, была необыкновенная. Готовились заранее. Это же было строительство. Трудно себе представить, что на стройке можно собрать людей.
Пасхальная.
Да, в пасхальную ночь. Поэтому предварительно мы провели субботник. Все, что можно, убрали. Батюшка продумал, чтобы ночью, когда пойдут люди, не было никаких проблем. Засыпали ямочки все песком, затаптывали их, чтобы, не дай бог, никто на арматуру никакую не наскочил. Я проходила мимо, вдруг смотрю, отец Сергий Ишков стоит, приподняв рясу, и что-то топчется на месте. Я говорю: батюшка, что вы делаете? Игумен послал засыпать песком и затоптать, чтобы, не дай бог, никто не упал ночью.
Как все продумано, с какой
любовью. Да, наш батюшка очень продумал.
Наши батюшки стояли и затаптывали. Не только
все
вы,
участвовали,
да?
Все, у нас была одна семья. Вот это строительство, оно очень сплотило всех нас и сдружило. На службе, конечно, у нас были медики, которые приехали, милиция была. Мы переживали все, как это будет в строящемся сооружении, и вот провести такую службу. Но служба была просто необыкновенная. Потом все принесли что-то из еды, и мы разговлялись в этом же храме. Вот бетонные стены, а праздник настоящий, настоящая Пасха была.
Спаси Господи, это нам рассказала Елена Крылова. А сейчас Елена Лехт, как вы помните, в прошлый раз она говорила, что проводит здесь экскурсии. Вот нам повезло, и сегодня она тоже продолжит проводить свою экскурсию в Верхнем храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Дорогие друзья, мне хочется провести такую параллель, вспоминая, как строилась первая скиния. В Ветхом Завете, о которой говорится, что было велено всем принести, кто что может. И приносили золото, серебро, драгоценные камни, а малоимущим кто что может, там, овчину, шерсть и так далее. И у меня тоже такая аналогия, параллель, что в наш храм, когда строился, тоже каждый свое вносил лепту. Приносили пожертвования. Все здание из 1 000 000 кирпичей и 600 000 из этих кирпичей именных. Есть даже фильм, видно, каждый кирпичик подписан именем. И вот за всех этих людей молятся на литургии. Во время строительства прихожане, ближайшие дома, приносили кто что мог, консервы, кормить рабочих. То есть каждый носил свою лепту по своей, так сказать, возможности. Приносили золото, вот сережка там лежит 20 лет одна, вторая потерялась, там колечки, цепочки. И Господь так мудро устроил, что строился не только храм, но и строилась семья. Именно семья, потому что в процессе строительства собирались люди, которые хотели поучаствовать, потому что это ведь Покровский храм. Каждому хочется участвовать, быть под покровом Богородицы. И возраст разный, вот от мала до велика. С детишками приходили, и пенсионного возраста, и мужчины, и женщины. Каждый хотел нести свою лепту. И в процессе уже сформировалась вот эта семья. Какие-то мероприятия вместе проводили, поездки. Многие остались здесь работать. Кто-то трудится в иконной лавке, засечной лавкой, кто-то в трапезной, кто-то убирает, охранники. То есть как бы вот прописались уже. И действительно такой кусок жизни. Это вот Господь, я считаю, вот подарок такой.
Галина, а вы хотите что-то добавить?
Да, я хотела добавить, что наш храм стоит на самой высокой точке Москвы. Это выше Воробьевых гор, даже где-то на 36 метров. Причем это не специально, можно сказать, по промыслам Божьим произошло. Вообще, Покровский храм в истории России – это очень значимо. Покровские храмы, они в основном строились как поминальные, закладные, как храмы-памятники, как храм поминаний в честь воинов. И наш храм тоже – это не просто храм, это храм-памятник, посвященный всем погибшим воинам, начиная от Александра Невского и кончая современными воинами-интернационалистами. Династия Романовых, первые Романовы, очень почитали праздник Покрова Пресвятой Богородицы, потому что в 1613 году, когда был первый Романов избран на царствование, но положение Романовых еще было шатко, потому что постоянно были претензии польского королевича на русский престол. И в 1618 году в Москве происходят в районе Китай-города кровопролитные бои. Выгоняет поляков далеко за пределы Москвы. И после этого подписывается известный Дюлинское перемирие, и происходит победное вот это сражение на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
То есть под покровом Пресвятой Богородицы.
Да.
А, кстати, вспомним, что и когда было отречение 100 лет назад нашего государя, именно Божья Матерь взяла скипетр и державу нашего государства.
Да, и можно сказать, что покровские храмы – это храмы царские. И первый Романов Михаил Федорович в честь этого строит в Москве Покровский храм. Очень многие, приближенные к Романову, строят покровские храмы. Один исследователь решил на карте Москвы проставить все точки, где были покровские храмы, которые разрушены, которые ныне существуют. И оказалось, что Москва опоясана 3 поясами из покровских храмов.
Удивительно.
Да.
А вот Покровская Стрешнева, он же тоже был приближенный к Романову.
Да, жена первого царя Михаила Федоровича Романова, Стрешнева, и вот дядя жены построила Покровский храм в Покровско-Стрешнево. То есть династия Романова, она под покровом Божьей Матери. Так уверовал русский народ. Царь и народ – это одно целое, это одно единое.
Это семья.
Это семья. То есть покровские храмы несут особое значение в русской истории.
И ваш храм, как вы уже сказали, здесь посвящен еще и всем воинам, которые сражались за нашу Родину, за Русь Святую и вплоть до наших дней.
Да, за веру православную, которые положили свою душу. И наш храм тоже храм поминальный.
То есть у вас, получается, престол на покров Пресвятой Богородицы, но кроме того, наверное, особое значение имеют и праздники, связанные с 9 мая, да, с Днем Победы, с Куликовской битвой, да? Какие-то особые службы, может быть?
Да, особо торжественные поминальные службы проходят на 9 мая. И, наверное, уже вам сказали, что вокруг храма, да, по периметру 9 закладных поклонных крестов. То есть можно всю историю государства российского изучать вот по этому поясу.
Историю
русской,
побед.
Да, историю побед русских воинств под покровом Пресвятой Богородицы. Такой вот воинский пояс русской боевой славы вокруг храма. Хочется сказать еще, что наш храм, батюшка подчеркивает это, что помимо того, что он покрова Пресвятой Богородицы, но наш храм еще можно назвать пасхальным храмом, радостным, он красивый. Мозаика – это радостное торжество в себе несет, мозаичное убранство. И вот главный центральный образ Спасителя в раскрытом Евангелии, разные пишут высказывания, а у нас… «Аз есмь, воскресение и живот, веруй в мя, аще и умрет, оживет, и всякий живый и верует в меня, не умрет вовеки». Эти слова в Евангелии Господь говорит перед воскрешением праведного Лазаря, как мы помним. Именно вот этот воскресный цикл с воскрешения праведного Лазаря у нас идет вот фреска, наверху мы видим воскрешение праведного Лазаря. И с этой фрески у нас начинается воскресный цикл. Это очень редко вы где увидите в храмах, а может и нигде не увидите, может это наш храм этим и уникален, что идут все евангельские сюжеты о воскресении. Воскрешение дочери Иаира, воскрешение сына вдовы Наинской. Следующая композиция: жены у гроба Господня сидит ангел и говорит, что вы ищете живого с мертвыми, Христос воскрес. Следующая композиция воскресная. Боже, сам Христос является женам мироносицам, и написано: радуйтесь, не бойтесь. И еще одна уникальная композиция – это воскрешение праведной Тавифы апостолом Петром. Это уже из Деяний идет воскресная композиция. Вот это, и она заканчивает воскресный цикл.
Ваш храм соединяет и верхние, и нижние пределы, пасхальные темы. Получается так, потому что внизу у вас храм как бы воскресения Господня в кувукле, его святынях, кувукле, да. А здесь мы имеем еще и сцены мозаичные, которые связаны именно с воскрешением, с Пасхой, и еще над нами хорос «Новый Иерусалим».
Да, особенно вот это хотелось добавить, что внизу икона Святой Земли, точные копии земного Иерусалима, а наверху уникальнейший хорос, очень красивый хорос, образ небесного Иерусалима. Мы знаем, что образ небесного Иерусалима возникает в 21 главе Апокалипсиса Иоанна Богослова, и он перечисляет 12 врат. У этого града Небесного Иерусалима мы видим тут 12 врат, 12 светильников. Этот город украшен 12 камнями драгоценными. Драгоценные камни у нас тоже на хоросе присутствуют. Еще вспоминая о празднике Покрова, хочется добавить, что Романовы так любили этот праздник и были уверены, что над ними простирается покров Божией Матери. Отец первого царя Михаила Федоровича из Романовых, патриарх Филарет, умирает в день Покрова Пресвятой Богородицы, и Михаил Федорович в память о своем отце строит Покровский храм, который сейчас мы знаем, Покровский монастырь, где находится мощь Блаженной Матроны. Тоже это очень знаменательный такой тоже факт.
Батюшка при строительстве храма, он часто обращался к ней. Он приезжал к ней, и чудесным образом были подписаны многие бумаги благодаря вот помощи Блаженной Матроны.
Еще батюшка с прихожанами, когда молился Матронушке, брали лепестки цветочков от мочей Матроны, посыпали котлован, где еще только храм даже не стоял, то есть закладной этот фундамент был осыпан вот этими цветочками с мочей Блаженной Матроны. Тоже такая связь.
У нас будет написана икона Блаженной Матроны. Вот сейчас маленькая икона лежит, аналойная. А вот здесь, в этой арке, будет помещена икона Блаженной Матроны, потому что она тоже участвовала в строительстве этого храма своими молитвами.
Спаси Господи.
Помимо мозаики, у нас здесь, вы видите, фресковая роспись. И в основном это цикл, рассказывающий о земной жизни Богородицы. С южной стороны вы видите фреску праздника, посвященную Покрова Пресвятой Богородицы. Там изображено событие, произошедшее в X веке во Влахернском храме в Константинополе. С противоположной стороны тоже событие, произошедшее в Влахернском храме в ранний период. Праздник Похвала Пресвятой Богородицы.
То есть суббота Акафиста, да?
Да. с северной стороны росписи фресковые праведного Иоакима и Анны. Вверху изображен дунадесятый праздник Рождество Пресвятой Богородицы. И напротив продолжение уже этого цикла введения во храм Пресвятой Богородицы. Чуть ниже можно видеть, как ее отдают праведному Иосифу Обручнику, как они отправляются в Назарет. И первый раз является ей ангел незрим, невидимо, разговаривает с ней, когда Царица Небесная Богородица идет за водой. То есть вот каждую эту фреску можно рассказывать много, поэтому неспроста в древности называли храм ожившей Библии.
А дальше идут мозаики выше, да? Сначала и внизу мозаики, идут значит, фрески.
Да. Какие сюжеты здесь? Все двунадесятые праздники, события евангельские, связанные с воскресением, об этом уже говорилось. И посмотрим на северную сторону, под окнами большое мозаичное полотно, написано «Благовещение Пресвятой Богородицы». Видите, ростовая фигура, большая архангел Гавриил в красивой серебряной одежде. И вот хочется отметить, что когда солнечный луч попадает вот на этот образ. Я когда первый раз увидела, я вздрогнула, еще здесь строительные работы велись. Я ахнула, как солнечный луч падает на это изображение, и он светится весь, потому что серебряный, видите, одежда очень красивая. А с правой стороны Богородица сидит за рукоделием. Вообще у нас событие Благовещения четырежды в храме повторяется. Еще хочется сказать, что фигуры святых изображены попарно. С северо-восточной стороны наверху царь Константин Равноапостольный, а вот с южной стороны восточной царица Елена. Чуть ниже равноапостольный князь Владимир, а с правой стороны равноапостольная княгиня Ольга.
То есть на столпах, да?
Да, на столпах. На западную сторону посмотрим тоже. И вот вы видите парные фигуры Исаак и Ефрем Сирин друг против друга. Далее чуть ниже страстотерцы благоверные князья Борис и с правой стороны Глеб. И чуть ниже преподобные старцы печерские. Это Антоний
и Феодосий.
В медальонах изображены преподобные Макарий и Лев, старцы оптинские.
А ведь с Оптиной пустынью связано очень много. И сам отец Мелхиседек из Оптиной пустыни, и храм Петра и Павла является подворьем Оптиной пустыни. Храм он тоже возглавляет, как вы слышали. Нужно сказать, здесь тоже имеются мотивы, связанные с Оптиной пустынью. Вот, наверное, оптинские старцы тоже помогали строить этот храм, как блаженная Матронушка. Может быть, тоже что-то расскажете об этом?
Сюда приезжал старец Илий, благословлял строительство. И, конечно, можно сказать, что по его молитвам тоже строился, созидался этот храм по молитвам старца. Когда здесь еще не было храма, когда тут был котлован, когда место было неприглядное, когда вместо вот этого прекрасного сквера, который у нас сейчас за храмом находится, стояли гаражи-ракушки, приезжал отец Илий, и он видел вот этот котлован только строящегося храма и сказал, какая же на сем месте благодать. А потом добавил, а что же здесь будет, когда здесь будет стоять храм? Вот слова старца.
Вот то есть помощь оптинских старцев у вас ощутима, и даже в лице живого такого оптинского старца.
Да, можно и так сказать. Да. Хочется обратить внимание, у нас между окнами уникальная мозаика столпников. Это тоже очень редко, где они изображаются. Причем у нас высокие окна, и очень хорошо вписываются вот изображения столпников.
И столпов самих, да?
И самих столпов, и практически в натуральную величину, действительно, как вот столпники подвязались на этих столпах. Это тоже уникально. Столпник Семен, основоположник столпничества, Даниил, столпник, и с другой стороны еще два столпника. Преподобный Алипий, столпник, и наш русский Никита Столпник, Переславль-Залесский.
Вот вы показали на окна, а давайте скажем радиослушателям, какие это окна. Они, конечно, узкие, высокие, но они характерны еще и другим.
Да, окна витражные, присутствуют два цвета, голубой и зеленый. И когда попадают лучи солнца в эти окна, весь храм залит вот этим вот разноцветным цветом.
Мы сейчас здесь находимся, и очень красиво это все отражается и на столпах, а уж на изображениях.
Поскольку в храме очень много мозаики, она оживает под лучами света и солнца. Все время меняется. И я, когда была на службе и молилась, и подняла глаза к Спасителю, он в конхе занимает основное место,
очень большой образ. Я вдруг увидела, что у него по щеке катится слеза. Наверное, это просто был блик от мозаики, но это было довольно долго. Я долго смотрела на него, молилась ему. Она была слеза.
То есть здесь все живет, мерцает, да, и вибрирует, подает нам какие-то знаки.
Еще хочется сказать, что наш храм по мозаичному убранству стоит на 5-м месте в мире. Представляете?
Поздравляю вас с этим. Да. И нас тоже.
Да, вот батюшка действительно создал уникальный такой храм, шедевр, можно сказать. Это признают и специалисты, профессионалы, искусствоведы. Они говорят, это шедевр. Слова профессионалов. Причем храм на крови в Питере, там мозаика хотя и больше по размеру, но там живописные полотна Нестерова, Васнецова выложены мозаикой. А у нас именно иконография византийский стиль. Вот чем уникален храм в византийском стиле создан. Еще хочется обратить внимание на орнамент над хорами. Вот Успение Престой Богородицы, западная часть. И над этой мозаикой Успения мы видим, где хоры, да, вот этот вот орнамент.
На парапете, парапет, да, резной.
Чем уникален вот этот резной орнамент. Наш батюшка перед тем, как построить храм, он сказал, я объездил всю Италию, я видел все вот эти храмы, и все самое лучшее он старался взять и воплотить вместе с архитектором в нашем храме. И также батюшка был в Софии Константинопольской. И увидел вот этот вот орнамент, но там были сбиты турками кресты. И вот батюшка с художниками точно взяли вот этот вот орнамент из Софии Константинопольской, восстановили кресты, и мы сейчас можем увидеть вот этот уникальный орнамент.
Галина, вы сказали, что перед нами мозаика Успения Пресвятой Богородицы. Да. Над этой мозаикой очень редкое изображение. Вы не расскажете, в чем заключается его редкость?
Да, многие обращают на это внимание, и практически, наверное, можно сказать, это уникальная иконография. Мы, наверное, такую иконографию больше не увидим нигде. Мы видим изображение Пресвятой Богородицы, Успения, как мы помним все, да, облачное, так называемое, Успение.
Матерь Божья возлежит на, да, погребальном ложе, Господь Иисус Христос принимает ее душу, апостолы вокруг апостолы склонились над этим изображением, которое как, да, бы в арке, изображение того, как ангелы приносят апостолов на облаках, да, а по центру этого изображения, а там, наверху, где небесная, да, вот сфера это... за звездами.
И наверху мы видим небесную сферу голубого цвета, в этой сфере черное такое окно
с золотыми
дверями. Да. Эти двери открыты к нам сюда.
Золотыми
внутрь,
дверями, да.
Да. И душа Пресвятой Богородицы в этом окне, она влетает сюда к нам в храм.
Запеленутый младенец с крылами.
Образ души Пресвятой Богородицы, который вот черное вот это окно, это образ нашего мира, где печаль, несправедливость, слезы, обиды, горе.
Юдоль плачевная.
Юдоль плачевная, да, как говорится.
И а вот Матерь Божья этой... улетает отсюда.
Да, а вот это, из этой плачевной юдоли Матерь Божия прилетает в Царство Небесное, в рай. А каждый храм – это сакральное пространство, это образ рая. Вот мы сейчас с вами находимся в раю, можно сказать, да, небесном Иерусалиме. И вот Матерь Божия влетает сюда, к нам, в небесный Иерусалим. Вот такая вот интересная иконография вот этого образа.
Галина, хотелось бы еще, конечно, в первую очередь обратить внимание и на иконостас, который сделан в византийском стиле. Он одноярусный, с прекрасными тоже резными вратами, каменной резьбой удивительной. И по верху этого иконостаса идут изображения в кольцах архангелов, а над царскими вратами крест с красивыми камнями, подвесками, с привесками. На самой завесе изображение вышитое Тайной Вечери. Это тоже очень такая большая редкость. На самих царских вратах сюжет Благовещения, а вот над ними Тайная Вечеря. Необычайной красоты все это, мрамор резной, иконы на золотом фоне, иконы, как уже вам сказали, выполнены в византийском стиле, еще и мозаики здесь.
Да, действительно, все кресты, которые здесь изображены, византийские. Ну, на самом деле, здесь стеклышками украшен крест, это Византия, там используются драгоценные камни. И несколько слов по поводу кивория, это вот то, что находится над
над
столбами. Да, и над столбами. Кивория. Вот на нем как раз красивая художественная резьба по мрамору белому. Это тоже в традициях византийской. По центру, под крестом, вы видите чаша евхаристическая, в которую входит Дух Святый в виде голубя. А с левой стороны и с правой стороны так называемые умбоны, выпуклые такие части, на которых изображены христограммы. Инициал Иисус Христос и так называемый крест Константина. И чуть ниже, с левой стороны у царских врат и с правой стороны по две колонны. Розово-охристые такие тона, но в то же время они немножко разнятся. Дело в том, что они символизируют четырех евангелистов. Вот их объединяет вот этот общий тон, то, что они евангелисты, но в то же время они разные между собой.
То есть вот. Они как бы столпы, да, церкви, да. Вот они столпы, да, колонны, да? Верно. Но каждый обладает каждый, индивидуальностью, как и каждое Евангелие, которое...
И каждая из этих колонн увенчана капителием. Капителий, на котором изображены символы вот этих евангелистов. Это ангел, лев, и телец и орел.
Еще хотелось бы добавить к такому великолепию, которое мы видим, мозаичному в византийском стиле, должен соответствовать и пол, чтобы это сочеталось по красоте. У нас уникальный пол. В XII веке в Италии были братья Космати, целая династия мраморщиков. И вот они выдумали стиль, и по их фамилии этот стиль был назван стилем Косматеско. И именно в этом стиле Косматеско сделаны наши полы. Они как инкрустированные вот в круга, такие замысловатые, красивые узоры.
Разного цвета. Красного, то есть... желтого, охристого, вот зеленого.
Но в храме каждый вот элемент, часть символическую, несет нагрузку смысловую. И вот эти круги, это связано с Афоном. Я вам рассказывала про Хорос, и вот внизу вот этот цельный круг, тоже как бы некоторая концепция такая здесь. Камень натуральный, все это рукотворно, все ручками сделано, используется здесь оникс и дорогие породы мрамора.
С рисунком, который обыгран в каждом отдельном случае. Мы видим даже какие-то пейзажи, да?
Вот. И хочется подчеркнуть, что действительно лучший художник – это Господь Бог. И вы видите вот эти цельные камни с изумительным рисунком, неповторимым.
Как бы морские волны, да?
Да, совершенно верно.
Или небесная сфера.
Да, множество вот модулей мелкие. Это действительно просто уникальная ювелирная работа. Несколько человек у нас работало, на станочках выпиливали вот этот камень, это натуральный, дорогой камень. То здесь профессионализм требуется, и точность, и вкус, все. Высота на сантиметров, так вот, 5-6. Определенная технология. В раствор это утапливалось, потом покрывалось еще раствором, шлифовалось. Делали полы в самый последний момент, когда уже вот практически все было готово.
А я напоминаю, дорогие радиослушатели, что мы говорим о храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево.
Еще хочется добавить, что подобные полы можно увидеть в стиле Косматеско на Афоне и в итальянских дворцах европейских.
В Англии, то есть 12 век, как раз и Успение Богородицы Облачное именно в 12 веке возникает. Пантократор, вот вседержитель, о котором тоже мы говорили. В
Конхе, да, да, это огромная мозаика.
Это тоже это 12 век, мастера византийские строят на Сицилии, это тоже 12 век, и сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Руси в 12 веке строит Андрей Боголюбский, вот знаменитый храм Покрова на Нерли.
Это первый храм в честь Покрова.
Да, совершенно верно. И сама иконография этого праздника в 13 веке уже на Руси появляется.
Перед царскими вратами, так как наш храм посвящен Престой Богородице, серо-голубой камень, цвет богородичный, да, вот голубоватый такой цвет, камень, он только в Бразилии.
Существует. Неужели вам оттуда прислали?
Да, да, именно оттуда. Вот это очень дорогой вот такой камень. Он очень красивый.
Вам даже не нужны ковры. У вас ковровые инкрустации на полу, да, из мрамора, да, и из этих удивительных камней, которые присылают со всех концов света.
Да, то есть можно просто любоваться нерукотворной красотой камней.
Камни возопьют, как мы в Евангелии читаем. Из камней я могу создать детей Авраама. Да. Вот они, камни, вот их красота невероятная. Казалось бы, немые, тяжелые, но что они нам могут сказать? Неживые. А нет, они здесь также оживают у вас, как вы сказали, здесь ожившее Евангелие.
Мы немножко упоминали о хорах. В нашем храме предполагается антифонное пение, имеется правый, левый хор. И действительно, во время освящения храма участвовало два хора, лаврский и наш. Ну а сейчас, конечно, вот по праздникам, по воскресным дням, прекрасный хор регент Дарья. Она училась у почившего архимандрита Матфея Мармыля. Очень талантливый, грамотный человек, со вкусом хорошим, прекрасный у нее коллектив. И вот буквально скоро должен диск их выйти. А также имеется вот будничный хор, и есть молодежный хор. И в воскресной школе детишки тоже хор. То есть вот готовится преемственность.
А хор действительно великолепный. Я вот слушала не только обиходное нам привычное пение, но здесь есть и знаменный распев, естественно, и византийский, греческий, да, которые как раз очень хорошо сочетаются, гармонируют с той обстановкой, с внутренними, с росписями, да, с мозаиками, с характером и стилем именно, вот как вы сказали, 12 века, да, хотя у вас тут есть копии этих мозаик не только 12 века, есть и 16, а есть даже и более ранние. В Византии ощущается. Меня еще поражает, как удалось сделать крылья ангелов в конхе необычного цвета. Белый с голубым мы уже знаем, но белый и цвет морской волны – это удивительное ощущение, когда смотришь, как будто это цвет другого мира.
Прекрасные художники, клики, ростовые фигуры, ручки делали профессиональные художники. Мы язычисты, они же иконописцы. Есть художник Ирина Бакаева, она делала вот эти ростовые фигуры архангелов. А то, что касается крыльев, это делали люди, которые приходили, хотели научиться, приобщиться мозаике, и под руководством опытных мастеров вот выкладывали эти крылья. Если вы хотите, мы могли бы сейчас подняться на хорах. У нас работает эта Ирочка Бакаева, Лена Вилкова.
Пойдемте, дорогие братья и сестры. Ну вот мы поднимаемся еще выше, были в нижнем храме, потом в основном храме, а теперь поднимаемся на хоры. Идем по мраморной лестнице, здесь тоже все очень продумано, каждый сантиметр, стены такие, как будто мы находимся на святой земле. Такие же неровности, мы все выше и выше поднимаемся, очень красивые светильники везде. Ну вот мы и на хорах, и почти напротив изображение Спасителя в конхе. Того изображения, о котором сказали, что видели его плачущим.
Хор, он символически тоже вот везде символика, символизирует ангельское пение. И мы видим здесь прекрасную фреску, на которой изображено сотворение мира. И вот в правом углу Адам и Ева. То есть где находиться хору, как не там, где воспевается создание мира. Цель-то была какая вот у Адама воспевать, украшать, благоукрашать мир.
И называть животный мир именами, да, своими да. именами, которые символизируют внутреннюю сущность каждого существа. Да. И этих существ мы здесь видим, начиная от рыб в море. Тут есть и змеи, и ящерки, очень много разнообразных экзотических птиц, ну и павлины, конечно же. Есть и овцы, и коровы, есть и львы, и лошади, и, конечно же, голубь, как Святой Дух на древе. И мы видим изображение солнца и луны, а сверху Христос, благословляющий этот мир.
Каждое дыхание дохвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних. Всякое дыхание дохвалит Господа. И вот хор, который здесь находится, он это и делает, потому что большая часть службы как раз и состоит из пения псалмов, псалмов Давида.
Дорогие радиослушатели, ну вот в этот момент, когда мы поднялись на хоры, к сожалению, здесь нет певцов, но зато здесь есть главный мозаичист этого храма. Вы будете удивляться, у нас и так три Елены, но ее тоже зовут Елена. Здравствуйте, Елена.
У нас много здесь бригад было. Главное, конечно, те, кто делали центрального спаса, Настенька и Лёша.
Ой, какая смальта! Вот наконец-то я увидела, что это такое.
Смальта – камень. Мы больше используем камня много, потому что он создан Богом. И немножко добавляем смальты, чтобы поярче получить.
Смальта – это творение человека.
Да, это стекло, прессованное с красками натуральными. С пигментами. Ну, так же, как делают краски, например, иконописцы, они берут пигменты, растирают их и соединяют с яйцом, с желтком. А смальта – это пигмент, соединенный со стеклом. Поэтому имеет такую долговечность.
Елена, а с чего начинается мозаика? Вы пишете сначала какое-то изображение, потом продумываете колориты, собираете камни, или как это происходит?
Раньше был посыл от батюшки, такого цветов, например. Ну вот, святой сначала хочет появиться на свет, и он выбирает тебя. А ты уже смотришь, как этого святого преподнести людям. В каком образе? Смотришь, ну, тот, который тебе ближе к сердцу. Я когда написала Николая Угодника, заходит маляр тетенька и говорит: «О, похож». Она его видела, она с ним знакома. Людей вот не обманешь.
А как вы определяете, сколько нужно камней и смальты для определенного изображения?
Ну, у нас уже много накопилось камней и смальты, поэтому я в таком технике работаю, что я себя обставляю подобным цветом и подобными камнями. И уже просто живопись развожу камнями. Вот так вот я работаю. Но другие работают по-другому.
Елена, а как у вас получаются такие золотые?
Мы нарезали золото. Раньше мы его кромсали, грызли, а теперь я попросила мне нарезать уже стеклорезом. Мы его дробим. Я несколько лет пыталась включить золото в одежды. Только когда такими золотыми нитями стала делать, я поняла, что нашла вот этот путь.
Этот метод, да?
Этот метод, да.
А вы ставите то крупную, то мелкую, да? В зависимости от каких задач?
Нам Корнаухов говорил, что метод пяти камней. Пять камушков одинаковых поставил, уже шестой скучно ставить такой же. Также шесть рядов параллельных идет, ну, пять рядов, шестой уже надо сбивать направление. Вот в мозаике это все время такой закон.
Для того, чтобы была мерцающая, ну, да,
для
такая
того,
структура.
Чтобы просто движение какое-то.
Вибрация, да,
да,
света.
Да, потому что вот если сделать строго параллельно, строго, одинаково, наш глаз быстро устает. Он один раз посмотрит, ахнет, скажет: «Да, хорошо». Второй раз посмотрит, скажет: «Я это уже видел». Понимаете? А вот как снег. Каждая снежинка разная, как вода, каждая капля разная. Вот мы настроены на сложность, наш организм настроен на сложность. У нас бессознательный огромный потенциал.
Ведь мы же по образу и подобию,
да,
а нас... Господь целые миры создал.
Наш мозг используется на 10%, об этом и ученые говорят. Но он не спит, а он работает как наше бессознательное, которое, вот, мне кажется, видит гармонию, видит сложности и все это улавливает и благодарит нас, если мы и чем-то таким сложным кормим.
Елена, а как вы учитываете освещение в храме, вибрацию этой мозаики? У вас это уже складывается в голове или потом получается то, чего вы еще сами даже не ожидали?
Вот за что люблю мозаику и вообще работу в храме. Это постоянное чудо. Иногда мне кажется, ужас. Но вечером посмотришь — кошмар. Все, ничего не получилось. Утром придешь, по другим освещениям посмотришь — шедевр. А приехала в Оптину, мне звонили, говорят: не может быть, чтобы мозаика слилась с нашими фресками, которые написаны очень нежно. Надо обязательно примерить. Этого не может быть, чтобы вот смальта, мозаика смотрелась так же спокойно вот в нашем алтаре. Привезли один в один. Понимаете? Ну как это возможно?
Понятно.
На 30 километров попасть в алтарь храма, который,
ну, это чудо,
ты,
конечно,
практически не видел. И даже вот отец Тихон, настоятель, утром пришел опять в храм, опять посмотрел по-другому. Она каждый меняет солнце свое освещение, и мозаика все время меняется. И вот отец Тихон пришел, посмотрел, говорит: ну, расставаться не хочется.
Расставаться не хочется. Ладно, дорогие радиослушатели, нам приходится расставаться. Поэтому я прощаюсь и благодарю вас за такой интересный рассказ. Мы разговаривали с Еленой Вилковой, главным мозаичистом храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Ну вот мы стоим здесь сейчас на хорах и почти приближены к куполу, хотя и не совсем. Может быть, вы сейчас нам расскажете о куполе, Галина?
Купол очень красивый, золотая смальта. И в центре купола мы видим круг, в круге изображение креста, и этот круг поднимают четыре ангела. Это образ Вознесения Христова. По канонам под куполом можно было изображать три сюжета. Это Вознесение Господне, это образ самого Спасителя, и очень редко изображалось схождение Святаго Духа на апостолов. А у нас образ Вознесения Христа заменен вот крестом, потому что крест и Христос – это одно и то же, можно сказать.
Непобедимая победа.
Непобедимая победа и крест – хранитель всей Вселенной.
А сам барабан с окнами высокими, узкими, весь золотой. К как мы знаем, золото изображает Царство Небесное, вибрацию божественных энергий. И вот взор наш возносится к самому куполу, и виден этот крест, чтобы каждый из нас помнил, что спасаемся мы крестом, крестом Господним и своим собственным тоже крестом. И как хорошо отсюда видна мозаика пола. Вот, наконец-то, видно. И вот этот хорус. А, кстати, вы сказали, что хорус, он по подобию афонского, а вот на Афоне раскачивает, например, хорус в полной темноте, там на хорусе находятся свечи горящие. Такое ощущение, что это мироздание плывет, над тобой плывут звезды в этой темноте. А у вас такой эффект здесь бывает?
Вы не первый, кто задает этот вопрос. К нам многие приходят, кто был на Афоне, в частности, говорят, ой, как похоже, как на Афоне, а у вас не раскачивает хорос? Нет, у нас хорос не раскачивается, у нас стабильно закрепленный хорос, но тем не менее, вот действительно, отголосок Афона вот тут чувствуется. И кто был на Афоне, говорят, очень похоже.
Как мы уже говорили, вот здесь в одном ключе, в одной тональности не только украшен византийской мозаикой храм и песнопение,
и архитектура.
Архитектура, и символический вот этот хорос.
И росписи, да, и мраморные полы,
да,
и мраморные колонны.
И распевы греческие, византийские. И в то же время вот ограда, которая ограждает территорию храма, тоже в византийском стиле выложена серая плинфа, так называемый плоский камень.
И еще фонтаны.
Да, и фонтаны, конечно. И еще Гефсиманский сад. На территории есть часть, там часовня находится, так называемая часовня моления о чаше. Это Гефсиманский сад, посажено 12 кленов, символизирующих 12 апостолов. То есть во время строительства, сам процесс строительства, создания храма, живой организм, и батюшка придумал, дополнял, и Господь, конечно, вот направлял, как я говорила, вот с энергией, то есть совместными усилиями, с Божьей помощью, такие кратчайшие строки, построена жемчужина Москвы, может быть, даже России.
А вот, кстати, подошел богомолец, который что-то хочет сказать нам с вами, дорогие радонежцы.
От всей души желаю доброго здоровья всем участникам радио «Радонеж» за такие сердечные, нужные, полезные передачи. У меня 4 внука, и все слушаем радио «Радонеж».
А как ваше святое имя?
Александр, и меня благословил еще в 91-м году слушать радио «Радонеж» мой духовный отец, архимандрит Стефан, Владимирской области, гость Хрустального района, село Эрликс. Он слушал это радио «Радонеж» по большому такому еще радиоприемнику старинному. И вот он говорит: Александр, слушай обязательно радио «Радонеж».
Александр, а как вы здесь оказались, в этом храме?
Наверное, по молитвам архимандрита Мелхиседека. Я зашел помолиться, он вообще-то и молился за моего внука, когда он попал в автокатастрофу. И прихожане этого храма, и Петра, и Павла, мы ходили крестным ходом на закладку храма святых царских мучеников.
Да, сейчас строится еще один храм.
Да, и вот он приглашал нас. И вот накануне у меня сбило моего внука Федора автомобиль. У него был перелом бедра. 2 недели гипса и молитвы. И вот я попросил отца Мелхиседека, всем крестным ходом помолились. И вы знаете, случилось чудо. После 2 недель у моего Федора не обнаружили перелома. Сделали повторный снимок, как перелома нет. Я приезжаю обязательно поблагодарить всех прихожан Покровского храма, поблагодарить прихожан Петра и Павла и отца Мелхиседека за их молитву. Молитва делает чудо, и это чудо с нами всегда, и мы это должны осознавать и благодарить Бога по молитвам достойных людей. Мы и живем.
Спасибо вас, Господи. Спасибо. Видите, дорогие радиослушатели, как мы сказали, не обязательно для того, чтобы молиться, надо ехать непосредственно куда-то очень далеко, в какие-то далекие, но для нас дорогие святые места. Молитвы простых людей, которые находятся здесь, вот у нас в России, в Москве или где-то в глубинке, молитвы этих людей, они всегда дойдут до неба, потому что Господь, Он ведь в нашем сердце. И вот традиционный вопрос, который я всегда задаю на нашем богомолье: какие у вас особые богослужения? В какие дни богомольцы могли бы к вам приехать? И какие часы? Какие у вас праздники особо отмечаются в вашем храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево?
Но прежде всего это праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября. Это праздник Архангела Михаила, потому что Нижний храм посвящен Архангелу Михаилу, отмечается 21 ноября. Также сугубо у нас как храмовый престольный праздник отмечается. Это праздник иконы Божьей Матери Скоропослушницы 22 ноября. И почему именно этот праздник хочется сделать акцент? Потому что до того, как был построен этот храм Покрова, был временный храм в честь Скоропослушницы. И что знаменательно, для нашего временного храма в честь Скоропослушницы Божьей Матери был подписан последний антиминс нашим святейшим патриархом Алексеем II. Он подписал нам антиминс, и на следующий день он почил. То есть это тоже очень значимо. Вот последний антиминс, подписанный патриархом Алексеем II, был в нашем храме Скоропослушницы.
Ну и, конечно, то, что вы рассказали, вот эти богослужения необычные по Иерусалимскому чину, да, в, да, Нижнем храме, который является иконой Святой Земли.
Особые богослужения у нас проходят в Страстную Седмицу в Нижнем храме Архангела Михаила. Среди вот этих уникальных копий святынь Иерусалима, камня помазания, Голгофы, мы приглашаем на наши службы в Страстную Седмицу посетить наш храм. Эти службы проходят по Иерусалимскому чину.
В какие часы у вас всеночные, в какие часы у вас литургия?
Литургия совершается каждый день в Нижнем храме. Утром 7:30. А начиная с пятницы, с вечернего богослужения, в 5:00 верхний храм. Суббота служба в верхнем храме вечером в 5:00, утром 8:30. И воскресные дни, и все праздничные дни с вечера в 5:00, а утром с 8:30. Воскресные и большие праздники. Первая служба в Нижнем храме 7:30, а вторая служба 8:30 в Верхнем храме.
Ну вот, дорогие радиослушатели, мы с вами завершаем наше паломничество в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, которая является, можно сказать, иконой Святой Земли или ожившим Евангелием. Как сюда доехать? Метро Ясенево, первый вагон. Дальше можно на троллейбусе 85-м. Еще ходят маршрутки. Это две остановки. Остановка называется улица Айвазовского, дом 1. Храм сразу виден. Это белоснежный, как лебедь, храм, который расположен на самом высоком холме Москвы. Наше паломничество в этот храм провели
Елена Лехт,
Галина,
Елена Крылова.
Передачу записала и подготовила к эфиру тоже Елена Смирнова. Храни вас Бог, покрова вам Пресвятой Богородицы.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире радио «Радонеж» 7292 FM.
Yeah.
У нашего микрофона постоянный автор православного обозрения «Радонеж» Сергей Комаров.
Пасха – подарок незаслуженный. Пасха – подарок незаслуженный. Можно представить, например, что какого-нибудь злостного преступника судят, дают пожизненное заключение и вдруг выпускают на волю, щедро наградив. Пасха после Страстной Седмицы и есть такой изумительный дар, совершенно нелогичный по человеческому рассуждению. Во все предпасхальные дни, а особенно в Страстную Пятницу, как раз и ощущаешь себя пойманным разбойником, перед которым пустили видеоленту с его собственными преступлениями. Предательство Иуды, злоба фарисеев и книжников, неверие иудеев, черная неблагодарность исцеленных Христом людей, трусость апостолов, отречение Петра – это все я, все обо мне. Великую Пятницу – когда плащаницу с траурным шествием обносят вокруг храма, грудь давит все та же мысль. Его, Иисуса, которого я так люблю, убили из-за меня. Если бы даже все люди мира были святы, мои грехи все равно заставили бы Господа распинаться. И Он распялся из-за меня, из-за нас. И вдруг, после ужаса страстной, приходит полная света и надежды Великая Суббота, а за ней Пасха. Как некий взрыв, как сильное землетрясение. И ты понимаешь, что все твои преступления уничтожены силою Пасхи, что теперь все новое, все поменялось. Ты прощен, мы все прощены, наша совесть обновлена. Своих распинателей Христос прощает и делает близкими друзьями. Наши грехи сгорели в печи божественной любви, список наших беззаконий омыт пречистой кровью Спасителя. Цена спасения уплачена, дьявол посрамлен, ад разрушен, человеческое естество обновлено. И все эти подарки получаем мы, ни капельки их не заслужив. О чудо! Разбойник освобожден и щедро вознагражден. Важно понимать, откуда Христос извлек меня, преступника, из самого ада. На землю сшел еси, да спасеши Адама, и на земли не обрет сего владыку, даже до ада снишел еси ищай, говорит богослужение Великой Субботы. В глубинах адских Господь нашел не только Адама, Он нашел меня. Я тоже был там до того, как Бога-человек протянул мне свою руку и выдернул из ада преисподнейшего. Ад – это состояние того, кто отказался от Бога. И мне знакомо это состояние. Я был там, и Христос вывел меня из ада моего греховного ожесточения. Пасха в этом смысле есть благодатное обновление своего личного исхода из духовного Египта, ада безбожной жизни. И опять же, Господь забрал меня оттуда без каких-либо моих заслуг, исключительно по своему милосердию. Все это абсолютно нелогично и незаслуженно, потому что чудо. Обратим внимание на сами подарки. Чувствовали вы в пасхальную ночь какое-то обновление жизни, или лучше сказать, саму новую жизнь, пришедшую в силе? Это дар Христа, который Он раздает миллионам людей. «Животе во гробе положился еси Христе, и смертью Твоей смерть погубил еси, и источил еси мирови жизнь». Христос – источник новой жизни, и Он Сам есть новая жизнь. Он воскресший в нас, а мы в Нем. Христианство – это и есть дыхание новой жизни еще здесь, в жизни земной. И этой новой жизни не было бы, если бы Иисус не воскрес. А что же наши грехи? Их как бы нет теперь. Они сделались как небывшие, и это тоже неслыханный подарок. «Со злодеи, яко злодей Христе вменился иси, оправдая нас всех от злодейства древнего запинателя». И теперь нам невозможно грешить осознанно по любви к греху. Теперь нет места греху в нашей жизни. Грешить после воскресения значит вновь распинать божественного страдальца. Да, мы никуда не денемся от реальности греха, но есть грех по немощи, а есть по осознанному желанию и любви. «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю», – писал апостол Павел. В худшем случае только такой грех может появиться в нашей жизни. Грех по немощи, ненавидимый нами и нежеланный, с которым мы будем бороться всю жизнь, пусть иногда и терпя поражение. Он чужд нам, неестественен для нашего бытия. И мы вновь и вновь будем приносить свои прегрешения воскресшему из мертвых, чтобы он вновь и вновь попалил их огнем своей неиссякаемой любви. Когда заканчиваются слова, начинается музыка, сказал, кажется, Гейне. Пасха выше и музыки, и слов, и без нее не было бы смысла ни в том, ни в другом. О чем петь, если земная жизнь — подготовка к вечному заключению во тьме? О чем говорить, если конец всех слов — преисподняя? Но Пасха наполняет смыслом и светом всю нашу жизнь и делает ее вхождением в ликование Царства Небесного. Если есть Пасха, значит, есть для чего жить, о ком петь, о чем проповедовать. Посему и мы, отпраздновав Пасху, будем жить в церкви, петь Господу, благовествовать Евангелие. Ибо нам еще предстоит подготовиться к тому пасхальному торжеству, которое ожидает нас под новым небом и на новой земле, к Пасхе, имеющей совершиться в Царстве будущего века. Христос воскресе!
У нашего микрофона был постоянный автор православного обозрения «Радонеж» Сергей Комаров.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Христос!